Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии военный эксперт Александр Буль, заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал». Мы ждем генерал-майора Юрия Попова, одного из деятелей партии «Великая Россия». И с нами будет по телефону из Пскова представитель фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы генерал-лейтенант Алексей Сигуткин. Если нас телефон не подведет, я напомню нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01 и пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail собакарадио@свобода.ру. Ну что ж, мы, как, может быть, вы уже догадались по составу наших участников нашего разговора, в программе обсудим то, что происходит сейчас в вооруженных силах, нынешнее их состояние и, собственно, прошение исполняющего обязанности министра обороны Анатолия Сердюкова об отставке. Прошение это не принято пока, но я думаю, что тут действительно интересная развилка, и я пока обращусь к Александру Гольцу. Собственно, вот давайте мы немножечко посмотрим, что сделал последний на данный момент министр обороны за, как пишет «Коммерсант», по-моему, 215 дней своего министерства, наверное, уже немножечко побольше, потому что все равно он продолжает исполнять свои обязанности. Александр, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, Сердюков сделал попытку очень позитивной вещи. А именно, очевидно, что он был послан в Министерство обороны для того, чтобы установить некий контроль над финансовыми потоками этого ведомства. А сейчас, я напомню, практически каждый пятый рубль госбюджета – это рубль, который поступает в Минобороны. И у нас уникальная ситуация. После того, как бюджет подписывается, военные собираются и начинают на свои коллеги делить, кому сколько денег. А потом эти деньги куда-то исчезают. Вот предыдущий министр обороны Сергей Борисович Иванов очень все время расстраивался, что денег вкладываем много, скажем, в военное производство, а на выходе один-два танка. Так вот, Сердюков был послан явно навести порядок с этим делом, и сама логика гражданского человека привела к тому, что он начал брать в Министерство обороны менеджеров из гражданской сферы.
Ну, из налоговой службы.
Не только, из ТНК БП тоже. И это как-то, ну, отдельным оптимистом, я к ним, конечно, не совсем меня правильно относить, но все-таки это позволило думать, что мы сделали первый робкий-робкий шажок к нормальному гражданскому военному ведомству, что, естественно, для любой цивилизованной страны. Ну вот я должен сказать, что, вот, скажем, в Пентагоне и в министерствах обороны видов вооруженных сил США работают до 20 тысяч аудиторов. Вот они, эти люди контролируют, чтобы государственный рубль, государственный доллар в их случае, не исчезал неизвестно куда. Это, в общем-то, эта тенденция, рожденная, конечно, бюрократическим решением Владимира Владимировича Путина, но она давала шанс на некое позитивное развитие. К тому же в качестве советников у министра появились довольно приличные люди, которые могут посоветовать что-то дельное. Я не знаю, насколько к этим советам он предполагал прислушиваться, но тем не менее, вот это все имело место.
Ну что ж, я обращусь к Алексею Алексеевичу Сигуткину. Я так понимаю, что вы нас слышите в Пскове. Как вы оцениваете то, что успел сделать господин Сердюков на посту министра обороны? Успел ли он что-то сделать? Ваше мнение, мнение военного?
Я в целом согласен с мнением предыдущего выступающего, но мне хотелось бы все-таки одну важную вещь отметить. Сердюков не внес чего-то нового. Он продолжил ту линию, которую проводил и Иванов. Сегодня в вооруженных силах совершенно очевидна главная проблема – это эффективное использование средств. И Сергей Борисович Иванов активно занимался этой проблемой. И Сердюков продолжил эту проблему. И совершенно согласен, главная проблема сегодня – не финансирование вооруженных сил, а эффективное использование тех средств, которые государство выделило. Это очевидно.
Я тогда уж, раз вы у нас депутат Государственной Думы, я к вам обращусь. А, собственно, депутатский-то контроль, это же и ваша обязанность. Вот комитет по делам обороны, он должен достаточно жестко смотреть, как используется бюджет. Не только, наверное, аудиторы и специалисты, так сказать, в самом министерстве.
Вы правы, и мы тоже имеем это право и его используем. Но у нас есть, я бы сказал, проблема бюджетной квалификации, которая создает некоторые сложности. Комитет осуществляет контроль, но не всегда возможно это сделать, потому что так у нас заложено в бюджетном кодексе. Но это не значит, что не должно быть контроля. И вот в этом плане министр Сердюков начал очень эффективные действия. Я думаю, что эти его действия не только обязаны быть продолжены, они обязательно будут продолжены.
Ну что ж, я обращусь, вот присоединился к нам генерал-майор Юрий Попов. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эти 200 дней министра, который то ли уходит, то ли не уходит?
Добрый вечер. Я думаю, что, скорее всего, он не уйдет, потому что, я думаю, это хорошая пиар-компания, которая была проведена для того, чтобы показать не только профессиональные качества министра, но и моральные качества. Но я твердо уверен, если бы министр собирался уходить, не происходили бы изменения. Причем в ближайшем его окружении новые назначения вот в таком массовом порядке. Поэтому я уверен, что вот эта кампания пройдет. Мы убедимся в том, что министр у нас еще и человек с высокими моральными качествами. Он продолжит работать. А как оценивать его деятельность на посту министра за тот срок, что прошел? А что изменилось в вооруженных силах принципиально за этот период? Повысилась боевая готовность вооруженных сил, повысился уровень боеподготовки, повысилась возможность вооруженных сил отразить агрессию какую-то. Нет, у нас как был достаточно низкий уровень боеподготовки и боевых возможностей вооруженных сил, так он и остался. Как была на Черном море одна подводная лодка, кроме против 13 турецких, так и осталась. Как был на Черном море самый большой корабль, который и самый новый корабль, выпущенный, спущенный на воду в 83-м году, так и остался. Поэтому, честно говоря...
Но это к Иванову, наверное,
ну,
и предшественникам.
Это не только к Иванову, да, это, наверное, к тем 15, последним 15 годам вообще, к власти в стране, за которые вот эта так называемая реформа вооруженных сил проводилась и к чему она провела вооруженные силы. Поэтому мне трудно оценить деятельность Сердюкова, потому что не вижу особых изменений. Может быть, они какие-то внутренние, которые проявятся в ближайшее время, но сегодня их просто не видно.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии Юрий Попов и Александр Гольц. По телефону с нами пока Алексей Сигуткин из Пскова, и мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Продолжаем наш разговор в эфире «Радио Свобода» о проблемах вооруженных сил. Я к Алексею Сигуткину обращусь. Когда мы с вами договаривались о вашем выступлении у нас, вы сказали, что вы находитесь на маневрах. Наш вот гость, ваш коллега по вооруженным силам, господин Попов, только что сказал об уровне боевой подготовки. А каковы ваши свежие впечатления там, в Пскове. Видимо, десантники ваши коллеги показывали, так сказать, мастерство.
Вы знаете, конечно, каждый видит прежде всего то, что ему хочется увидеть. Конечно, если говорить о нынешнем уровне подготовки вооруженных сил России, то они уступают на таком пику уровня подготовки вооруженных сил Советского Союза. Это очевидно. Отрицать это было бы, наверное, очень неправильно. Вот, и я это не пытаюсь сделать. Но я хотел бы сказать господину Попову, что если сравнивать уровень подготовки вооруженных сил 90-х годов и сегодня, то это две разные армии. Если это Юрий Юрьевич Попов, которого я хорошо знаю, то я ему скажу просто: Юрий Юрьевич, знаешь, вот вчера в Пскове с 400 метров при уровне нижней кромки 250 метров десантировали 700 человек личного состава и 12 объектов техники. При этом десантировали военно-транспорт, авиация, а шла потоком пар. И как профессионал, он сразу меня поймет, что это могут сделать только подготовленные люди.
Ну что ж, оценили, Юрий Юрьевич?
Да, я вообще никогда не сомневался в уровне подготовки воздушно-санных войск, только, к сожалению, этот уровень всегда был в Советском Союзе, сейчас на 3 головы выше, чем во всех остальных вооруженных силах, и сравнивать только по состоянию воздушно-санных войск с состоянием вооруженных сил России, это некорректно, это раз. Во-вторых, Алексей Алексеевич прекрасно знает, что были времена, когда у нас на рядовых полковых учениях десантировалось по 90 объектов, мы десантировали по 90 объектов и десантировали 1500 человек личного состава примерно в тех же условиях. Ну, по крайней мере, тот же Псковский полк 234-й прыгал на учения широколановские на маневрах осенью 88. При ветре у земли до 15-16 порывы были у земли. И ничего, полк десантировался.
Надеюсь, выполнил... без потерь?
Нет, были травмы небольшие, но полк выполнил поставленную задачу на глазах у всех министров обороны соцстран. Это был уровень подготовки. Есть сейчас в воздушно-десантных войсках, вернее, ну, про воздушно-десантные войска я вообще не говорю. Способны мы вообще сейчас полк десантировать с таким количеством объектов? Алексей Алексеевич прекрасно помнит те времена, 88-89 год, когда у нас примерно одновременно в воздухе висело 5 парашютно-десантных полков, которые летели на окраины и пытались удержать союз от развала, когда начались массовые национальные волнения по нашим границам. Сможем мы сейчас поднять один полк? Я не говорю 5 полков одновременно. Я вот о чем говорю. Алексей Алексеевич прекрасно знает, что это именно так. А мы уже сейчас переброску парашютно-десантной роты из Пскова на Дальний Восток называем стратегическими маневрами. Вот о чем я говорю.
Давайте мы арбитром Александра Гольца в данном разговоре, как это сказать, привлечем. Да? Вот, ну, а вообще задачи человек, такие надо ставить?
В качестве арбитра двух генералов вещь не совсем правильная. Но я думаю, что я не соглашусь ни с одним оппонентом, ни с другим. Штука вот в чем. Ведь мы прекрасно понимаем, что стоит за ростом, так называемым ростом боеготовности российских вооруженных сил. В 8 раз, начиная в абсолютных цифрах, начиная с 99-го года, увеличился бюджет. Надо благодарить высокие цены на нефть. И, по-моему, проблема заключается в том, что вот на эти деньги... Большие, не маленькие деньги, которые есть теперь, можно поддерживать видимость порядка. Можно делать вид, что вот российская армия возрождается, сохраняя уменьшенную в четверо и поэтому не работающую модель советских вооруженных сил. Вот, по-моему, в чем заключается проблема на сегодня. Да, кто ж спорит, проводится больше учений. Значительно больше. Но вот мне очень охота было бы узнать, какого противника мы имеем в виду, проводя эти учения. Вот эта выброска военной техники отлично. Я очень рад за воздушно-десантные войска. Они должны готовиться и к такому бою. Но, может быть, как было справедливо сказано, задуматься о состоянии военно-транспортной авиации сегодня. Ну, что толку в мобильных войсках, когда нет военно... Ну, действительно,
возможности военной транспортной авиации, мягко говоря, ограничены, и перебросить эти мобильные части мы можем с немалым трудом. Я в восторге от того, что мы можем десантировать военную технику. Но, может быть, стоит подумать о складах тяжелых вооружений, так, чтобы иметь возможность выдвинуть на опасные стратегические объекты уже налегке воздушно-десантные части, с тем, чтобы они получили это вооружение на складах.
Я к Алексею Алексеевичу обращусь еще раз, поскольку вы там, как это сказать, на месте событий в каком-то смысле. Вот все-таки опыт тех локальных конфликтов, которые были в последние 15 лет, и тех реальных, скажем так, событий, и Югославия, и то, что было в конце Советского Союза, и то, что было в Чечне. Вот на ваш взгляд, не просто военного, но еще и теперь политика представителя «Единой России», он учитывается и политически, и экономически?
Вы знаете, мне вызывает умиление просто позиция моих оппонентов, вот эта плаксивость, и как было хорошо вчера, и как сегодня плохо сегодня. Конечно, это очень хорошая, это беспроигрышная позиция. Какие вы нехорошие, до чего вы довели? И мне хочется сказать уважаемым своим коллегам, господа, было плохо, очень плохо. Мы не могли многого из того, что необходимо делать государству, мы не могли этого делать в силу ряда причин. Вы говорите, Юрий Юрьевич, не заложили ни одной лодки, но вы же военный человек. Вы понимаете, лодка строится годы. О каком может быть вводе за 256 дней нового министра? За это время лодку проект не успели создать. Поэтому важным самым является преемственность курса. Вот его проводил Сергей Борисович Иванов, его продолжал Сердюков. Я убежден, что его будет продолжать и новый министр. И в этом, наверное, главная составляющая, чтобы не каждый не приходил и не мел новой метлой, и начинали с нового всего.
А новый министр, вы сказали, вы уверены, что будет другой министр или это будет старый новый министр?
Вы знаете, министр обороны, бывший министр обороны Сердюков, мне кажется, поступил как жестмен. Написал заявление. И я не разделяю позицию моих оппонентов, что это пиар-компания. Мне представляется, это достойные человеческие качества.
Вот тут наш слушатель нам пишет: Сердюков подал в отставку из этических соображений. Это вызывает уважение и понимание. А убирать его неправильно, если человек справляется со своими обязанностями, неважно, чей он родственник. Вот важно или не важно, Александр?
Ну, нет.
Вообще-то он свойственник, я бы сказал.
Нет, уже в таких, как это, проправительственных изданиях появились тексты про то, что, в общем-то, это действительно была воля самого Сердюкова и тести его решить так проблему, что, мол, он вовсе не обязан был это делать, и по закону так, закон от них этого не требовал. И, в общем-то, ничто не мешает, одним словом, Владимиру Владимировичу Путину этот рапорт отклонить и сказать: «Служи, товарищ, дальше». На мой взгляд, если это все всерьез, если это не пиар-акция, я не знаю, если это все всерьез, то это весьма достойный поступок. Это, по-моему, первый случай в нашей истории, когда чиновники, увидев конфликт интересов, решили его с помощью ухода в отставку. Ведь у нас, я всегда завидую российским чиновникам, им замечательно везет с женами, ну и близкими, и другими близкими родственниками. Вот заметьте, как не высокопоставленный чиновник, так у него по странному стечению обстоятельств жена очень крупный и талантливый бизнесмен.
Есть второй вариант, она возглавляет какой-нибудь фонд.
Ну да. Ну вот с женами им замечательно везет. Вот, и как-то конфликт интересов никого в этом случае, ну, вовсе не мучает. А здесь люди как-то, ну, по крайней мере, на поверхности. Давайте не будем думать о людях плохо. Люди увидели этот конфликт интересов, предусмотрели его и предприняли действия так, чтобы их никто не мог упрекнуть.
Ну, а на все дальше монаршая, то есть президентская воля.
О, да. Да.
Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, успеем до новостей.
Добрый вечер. Я проходил срочную службу в 82-м году и начинал службу в учебном батальоне в Самаре, тогдашней Кудушеве. И за полгода меня научили родину любить, мать нашу, и нести все тяготы лишения службы. Плюс это учебный батальон, то есть был батальон готовых специалистов за секретные связи, то есть как бы караулы, наряды, и физподготовка, и плюс еще сложная техника, плюс печатать слепую со скоростью 200 знаков в минуту. То есть все это было за полгода. Остальные полтора года было ну, по моим ощущениям, бестолковое времяпровождение, на самом деле. То есть нельзя ли, то есть как вы считаете, есть ли смысл или возможно, и нужно ли вводить службу, ну, в течение полгода.
Понятно. Но сейчас полтора года осталось, слава богу. Давайте мы генерала спросим. Юрий Попов, пожалуйста.
Ну, я твердо уверен, что служба в армии – это не только подготовка к защите своей страны во время боевых действий для исполнения вот, чисто воинских обязанностей на поле боя. Это еще и достаточно серьезная школа для молодого человека, для того, чтобы он, ну, скажем так, имел возможность возмужать, стать мужчиной, перейти этот переходный возраст. Поэтому я, например, категорически против того, чтобы у нас была чисто профессиональная, вернее, не профессиональная, это неправильно, мы подменяем понятие. Армия, набранная по контракту, это совсем не одно и то же, что профессиональная армия. Это немножко разные понятия. Я считаю, что призыв должен остаться. На контрактных должностях должны находиться те специалисты, от которых зависит боевая готовность части. Те специалисты, которых нужно долго готовить. Те специалисты, которые имеют дело с дорогостоящей техникой и неумелое обращение, с которой может ее вывести из строя.
А срок?
Срок, ну, я, например, считаю, что 2 года, тот срок, который был раньше, это нормальный срок для того, чтобы подготовить того же самого парня. Я, честно говоря, себе смутно представляю, где искать тех контрактников, если они вообще не проходили срочную службу. Как выявить этого парня, у которого есть способности к воинской службе, и как ему понять, что он может служить, что у него есть такие наклонности и способности, если не будет вот срочной службы.
Спасибо, мы продолжим этот разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, у нас в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, новый фильм о Катыни, разделение европейских энергетических компаний, в чем похожи Борис Ельцин и Рональд Рейган. Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором в 10 утра в пятницу и в 2 часа ночи, кстати, тоже время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Махачкале проходит спецоперация. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», бойцы ОМОНа штурмуют частный дом, в котором укрылись боевики. Среди них может находиться лидер так называемого махачкалинского джамаата Шамиль Гасанов. В Ямало-Ненецком округе в горах к северо-востоку от Салехарда найдены обломки вертолета Ми-8, пропавшего 9 сентября. О судьбе 6 человек, находившихся на борту, ничего не известно. В Назране при обстреле автомобиля погибли 2 военнослужащих внутренних войск, еще 2 получили ранения. Нападавшие скрылись. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автокатастрофе в Подмосковье. Скончался от травм и его водитель. В городе Зверево Ростовской области скончался участник голодовки бывших шахтеров, требующих соблюдения своих социальных прав и гарантий. Партия «Народный союз» назвала первую тройку своего избирательного списка на выборы в Госдуму 2 декабря. Список возглавил лидер партии Сергей Бабурин, за ним следует член президиума Виктор Алкснис, на 3-м месте руководитель православного телеканала «Спас» Александр Батанов. В Ливане сегодня траур в связи с убийством депутата парламента Антуана Ганема. Жертвами теракта стали еще по меньшей мере 6 человек. Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра сельского хозяйства Майка Джоханса. Джоханс намерен баллотироваться на вакантное место сенатора от штата Небраска. В Ираке задержан иранский офицер, как сообщило американское командование. Офицер элитного подразделения Иранской революционной гвардии был задержан на севере Ирака. Американские военные заявляют, что он тайно доставлял в Ирак вооружение. Иракские официальные лица говорят, что задержанный входил в состав торговой делегации Ирана.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Александр Гольц, замглавного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», генерал-майор Юрий Попов, сейчас уже не действующий, я так понимаю, как это называется, да?
Запаса, да,
и член партии «Великая Россия», и депутат Государственной Думы России, генерал-лейтенант Алексей Сигуткин, с нами по телефону, фракция «Единая Россия». Продолжаем разговор. Был высказан тезис о том, что 2 года служить – это хорошо, и, собственно, вот такая контрактная полностью армия не очень нужна, призыв должен продолжаться. Но мне хотелось бы, Александр, сначала вы просились, но все-таки хотелось бы услышать мнение правящей партии. Господин Сигуткин, что вы скажете?
Относительно срока службы, мы, как партия, когда шли на выборы 4 года назад, мы обещали сократить срок службы. И мы свое обещание выполнили не потому, что дали такое, а потому что считаем это необходимым. Ситуация изменяется, изменяются задачи, которые решаются, и мы твердо уверены, 12 месяцев – это достаточный срок для выполнения тех задач, на которые призываются военнослужащие по призыву. На более сложные задачи – это военнослужащие по контракту.
Понятно. Александр Гольц, вот Украина, между прочим, сегодня заявила, что в 2010 году они полностью переходят на контрактную армию.
Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить господину Сигуткину, что в директивных документах его партии написано, что с 2016 года следовало бы перейти на полную контрактную армию. Когда я прочитал, это было в прошлом году, после какого-то съезда партии «Единая Россия», и очень сильно порадовался за продвинутость единороссов в этом направлении. Я считаю, что в России сегодня более или менее бессмысленно говорить о продолжении службы по контракту. По ряду причин. Я даже не хочу сказать, что уклонение от службы, о том, что принцип призывной службы деградирует. У нас вид спорта превратился в национальный, уклонение от службы, существует гигантская коррупционная система. Дело даже не в этом. Дело в том, что совершенно непонятно, как будет осуществляться призыв в 2009 году, когда надо будет призвать 700 тысяч человек, как утверждает главный оргмоб управления, а количество 18-летних будет составлять чуть больше 800 тысяч человек. Вот президент и министр обороны станут перед простой проблемой. Что разрушить? Систему образования или систему вооруженных сил? На мой взгляд, для России принципиально важно. Конечно же, это задача не одного года и, к сожалению, не 5 лет. Мы, здесь я с Юрием Юрьевичем соглашусь, 15 лет потеряли впустую. Но вот если бы кто-то взял как вектор направления создания непрофессиональных, я бы сказал, добровольческих вооруженных сил, и для этого начал проводить все необходимые реформы уже сегодня, создание профессионального сержантского корпуса, кардинальное изменение подготовки офицеров, настоящий гражданский контроль, создание гражданского министерства обороны и многое другое является предпосылкой для того, чтобы реализовать, на мой взгляд, очень важную задачу. Для того, чтобы военная служба в России стала профессией, а не налогом. К этому подталкивает множество обстоятельств. Вот только что говорилось, что, значит, вот контрактники должны служить там, где дорогая военная техника, и неопытный призывник может ее поломать. А призывники, значит, будут там, где поломать что-то довольно трудно. Но штука-то в том, что передовые страны уже находятся в середине того, что называется революция в военной сфере.
все более и более сложной будет объективно становиться военная техника на уровне уже взвода, роты. И эту проблему решить за счет не шибко грамотных призывников и не шибко тренированных тоже будет сложно. Второе. Нам предстоят, я в этом глубоко убежден, если нам предстоят войны, то нам предстоят конфликты малой интенсивности. Товарищи десантники, вы знаете это в 10 раз лучше меня, что война, конфликт малой интенсивности, это конфликт ведется малыми группами. Две вещи нужно для того, чтобы эффективно действовать. Инициативный младший офицер и хорошо выученный солдат.
И связь, наверное, еще.
Ну, нет, ну, я
на современном уровне.
О технических вещах я не говорю. Массовая мобилизационная армия, которая предполагает действия большими массами войск, не предполагает инициативы младшего офицера. В российской армии за инициативу младшего офицера воюют чуть ли не со Севастополя, и все никак не получается. Точно так же массовая мобилизационная армия не предполагает вкладывать много денег в подготовку солдата. И в этом проблема. Кто бы ни был во главе России и во главе Министерства обороны, я в этом глубоко убежден, каких бы политических взглядов он не придерживался, на рубеже этого десятилетия неизбежно так получится, что будет поставлен вопрос о создании добровольческих вооруженных сил.
Ну, давайте мы слушателя подключим. Опять хотят нас о чем-то спросить. Важно. Валерий Аркадьевич из города Королев, пожалуйста.
Спасибо, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, ну вот, с одной стороны, поддержал бы я Юрия Попова, но ведь главного-то нет, и вы все это прекрасно понимаете. До тех пор, пока офицер в прекрасном мундире по улице не пройдет, а ему не будут шляпу навстречу снимать, так сказать, и кланяться...
А он честь отдавать.
До тех пор, пока Сигуткин, так сказать, со своей, так сказать, позицией, в конце концов, не вернет долги военным пенсионерам, которые живут в нищете по сравнению с ним самим, да его все мнение-то ничтожное, себя не уважать.
Не ругайтесь, пожалуйста.
А не ругаюсь. То есть надо, так сказать, Сигуткина вообще-то другим делом заниматься, а не жировать в Думе.
Ну, вот видите, обидели. Алексей Алексеевич, ну ведь обижают вас, поскольку правящая партия, вам и отвечать.
Ну, вы знаете, ну что мне, остается только сочувствовать. Ну,
а военным пенсионерам долги вы возвращаете?
А какие долги?
А вот говорят, долги есть.
Вопрос пайку.
Вы знаете, вопрос долга всегда обоюдный вопрос. Если долг, то его нужно, чтобы признал тот, кто должен, и тому, кто должен. И урегулирует вопрос.
Да, Алексей Алексеевич, это Юрий Попов говорит. Верховный суд признал, что правительство не доплачивает по протпайку с 2000 года. Есть решение Верховного суда. И есть команда президента поправить этот вопрос в бюджетах последующих. Ну, и вы это прекрасно знаете.
Юрий Юрьевич, да. Не надо ссылаться на меня. У вас свое мнение. Я вам скажу. Я оставался за председателя комитета Государственной Думы по обороне. Проводил в том числе совместное заседание нескольких комитетов с участием Совета Федерации. Я вам скажу, проблема, если вы говорите о пайковых, заключается не в комитете по обороне, не в других, а заключается в различии позиций Пленного Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда, который ответил на конкретный вопрос, но не до конца ответил. И в этом плане это, вот эта позиция дает возможность судам по-разному толковать. И я вам скажу, я понимаю проблему, но слава Богу, что у нас существует ситуация, когда я, как депутат Государственной Думы, не вправе мешаться в деятельность суда, не позвонить по телефону, как это было когда-то, а суд самостоятельная власть, весь власти.
Алексей Алексеевич, а подождите, а можно пойти по максимуму, вот принять политическое решение, собственно, в Думе? Вот есть спор, принять его, заплатить по максимуму и решить вопрос, не дожидаясь...
Знаете, ведь проблема заключается в том, что нормы закона существуют, а вопрос не в нормах закона, а в правоприменительной практике.
Ну, словоблудие, Алексей Алексеевич, это словоблудие, потому что как раз закон, который вы приняли, ваше конституционное, вернее, большинство в Думе, партия «Единая Россия», фракция «Единая Россия», он позволяет читать двояко одну и ту же норму. Правительство его читает по-своему, а простой военный пенсионер читает по-своему. Но с точки зрения моральной, вы подумайте, зэк сегодня, протпаёк у зэка в 4 раза выше, чем у офицера у нашего. И караульная собака, протпаёк караульной собаки в 2,5 раза выше, чем у нашего офицера. Это нормально или нет? И вы хотите, чтобы этот офицер добросовестно служил? Ерунда, понимаете, это унижение офицера. Вы сами знаете, что русский офицер, советский офицер, никогда за деньги не служил. Он служил за идею, он служил родине, он был твердо уверен, что его труд нужен. А сегодня при таком отношении власти к нему и вашей партии, к простому человеку, к простому офицеру в погонах, разве он будет служить по-нормальному?
Да. Красиво говорите, просто хочется поаплодировать.
Ну, поаплодируйте, вот у вас есть возможность.
Жаль, что по радио не услышат. Красиво, очень красиво, Юрий Юрьевич. Давайте мы будем исходить из того, что мы строим все-таки правовое государство, где действует закон. Вот в законе все нормы оговорены, а вопрос стал в правоприменительной практике и различия в подходе между Верховным судом Российской Федерации и Конституционным судом. Я понимаю, вам сейчас другие проблемы. Дай Бог вам удачи, конечно, вот. Российские офицеры
и
будут служить, Юрий Юрьевич.
Алексей, давайте дадим Александру Гольцу, который так не волнуется, сказать пару слов по этому важному вопросу.
Передо мной избирательная кампания совершенно не стоит, но я думаю, что все-таки в первооснове лежит очень простая вещь. Мы формулируем задачу иметь по численности и по насыщенности вооружений армию, сопоставимую с американской. По количеству, я не говорю о качестве вооружения, я говорю приблизительно по количеству. Так вот, штука-то в том, что американский военный бюджет практически в 15 раз как минимум больше нашего. Что ж вы хотите? А для того, чтобы содержать ракетный комплекс, неважно в денежном выражении или другими фондами, это не важно, все равно нужно затратить сопоставимую сумму денег. Корабль, танк. На чем будем экономить? Экономить будем на людях.
На пенсионерах.
Тем более на пенсионерах. Вот Сергей Борисович Иванов, бывший министр обороны, он один раз в запале так сказал, что вот я отвечаю за служащих офицеров, а вот те, которые уволились, они как бы по другому ведомству, и мне, в общем-то, не очень интересны.
Вот тут, знаете, Света, что у нас пишет. Почему у нас служба в армии приоритетна по отношению к здоровью, образованию, благополучию семьи призывника? На самом деле, слово «моральное» уже здесь в передаче прозвучало. И действительно, мне кажется, что если вернуться к фигуре министра, опять же, уходящего или нет, был один случай, который мне показался очень принципиальным, когда он очень жестко отреагировал на гибель на космодроме Плесецк рядового Симканина, избитого, кстати, одним из офицеров, что вообще позор. И снял с должности исполняющего обязанность начальника космодрома генерал-майора Чмарова. Вот я не знаю, мне кажется, что это все-таки такой случай тоже интересный. Вот этот гражданский человек как-то не стал разбираться там вот с низовыми людьми, а вот отвечает, так сказать, дисциплинарно руководитель, он должен за это отвечать. Мне кажется, что это правильно было решение. Не знаю, вот как вам покажется, Игорь Попов.
Ну, в принципе, такова практика была в советских вооруженных силах всегда. Неважно, по твоей личной вине пострадал подчиненный или нет, всегда отвечал командир, и это считалось нормой. В принципе, я могу согласиться вот с такой постановкой вопроса. Меня возмущает другое. Мы в год теряем в России порядка 200 тысяч человек, которые погибли не потому, что возраст подошел, и он умирает естественной смертью, а он умирает от ДТП, убитые, самоубийцы, отравили, передозировка наркотиков и так далее. Вот 200 тысяч здоровых людей, которым еще нужно было жить и жить и жить, кто-то тоже должен ответственность нести. Почему, если мы к армии подходим вот с такими жесткими нормами и мерками, да, ты допустил гибель подчиненного, ты должен быть наказан. Кстати, этот генерал-майор, я его лично не знаю, но я знаю, что там несколько месяцев всего, как получил генерала, значит, человек долго служил, добивался, пришел, и вот в одну секунду лишился возможность продолжать службу, он накопил какой-то опыт, имеет какие-то знания, и вот так вот закончилась его служба. Это тоже, мне кажется, достаточно тяжелый момент для любого офицера.
Александр Вольц.
при всем, что я в чем-то я согласен с Юрием Юрьевичем, единственное, я хочу сказать, между тем, кто умер от передозировки, и тем, кто или попал под машину, и тем, кто погиб в армии, есть одна принципиальная разница. Один живет в стране просто, а другого государство призвало и взяла за него, за призванного, на себя ответственность. И оно обязано эту ответственность нести.
Я к Алексею Сигуткину обращусь еще раз. Вот знаете, я тут посмотрел, сегодня буквально появилось сообщение, один из судов в Ростове-на-Дону отсудил от для матери погибшего военнослужащего Галины Минеева 1 миллион рублей с воинской части в качестве компенсации морального вреда, нанесенного гибелью сына Руслана в Чечне из-за халатности начальника инженерной службы части. Там из-за взрыва мин погибло 10 человек. Этот офицер был осужден за халатность и тут же амнистирован. Вот такой замечательный закон. И вот миллион рублей. Ну, я понимаю, что будут суды, скорее всего, эту сумму, значит, срежут. Вам не кажется, что в нынешней ситуации в бюджет нужно сразу закладывать довольно приличные суммы на компенсации людям, которые пострадают вот от такой организации воинской службы?
Вы знаете, воинская служба — это сложная организация, и, наверное, трудно избежать, к сожалению, но трудно избежать каких-то таких сложностей. Но я хотел бы ответить Юрию Юрьевичу Попову. В отличие от Советского Союза, когда могли снять с должности и не было возможности это обжаловать, то сегодня существует такая возможность и право обжаловать это в суде. Это существует не только у военного начальника, но и гражданина, у семьи, о чем вы сегодня говорите. И суды это подтверждают, их решение. Поэтому я полностью поддерживаю и разделяю. Если начальник виновен, он должен нести ответственность. Если он не, с его мнения, с точки зрения, понес ответственность незаконно, у него есть право и возможность обжаловать в суде, и примеры такие существуют.
Ну что ж, давайте мы слушателей подключим. Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Будьте добры, не могли бы вы прокомментировать вот сообщение об обвинении в получении взятки в 1 миллион евро, по-моему, полковником Гайдуковым. Спасибо.
Это в счетной палате. Ну, знаете, следствие, наверное, будет. И что еще мы можем сказать? Арестован человек. История не очень хорошо выглядит пока по официальным сообщениям. Знаете, это как-то не хочется подменять собой и мне, и, наверное, и гостям, и следствие, и суд. Давайте мы это все-таки пропустим. Выглядит нехорошо. Пока. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, в первую очередь хочу сказать, что просто обидно за нашу армию. Просто обидно, потому что раньше офицера просто уважали все. И смотрели на офицера. И были все счастливы, если вы, девушка выходит замуж за офицера. Потому что армию ценили и уважали. И уважали ее труд. И труд тяжелый. С утра до вечера. Бывает и ночи, они без сна. Я знаю, что это такое. А сейчас у нас просто... Я даже не знаю, как сказать, просто какое-то наглое отношение к вооруженным нашим силам. Почему такие и пенсии у военных низкие, и все. Просто люди прошли войну в горячей точке, и их, от них всех отказывают. Но это не самое еще важное. Но самое важное другое. Сердюков, гражданин, штатский человек, поставлен министром обороны. Армия его не принимает. Это меня уж, как я знаю. Я не знаю, кто-то, может, его и принял. Но вообще армия целиком его не принимает. И здесь единственное такое лишь положение было у Путина поставить премьер-министром родственника. И под это
ох, Виктор
его...
Иванович, конспиролог вы, между прочим. Ну, это уж как-то вы загнули. Я думаю, что... А вот, кстати, ну, а почему армия не будет принимать гражданского человека, который будет следить за тем, чтобы деньги не воровали, чтобы зарплату вовремя выдавали, чтобы там новые вооружения поступали и так далее? Я вот этого, честно говоря, не понимаю. Мне бы было, например, все равно. Он с погонами или без погон, лишь бы был порядок. Я не знаю, но давайте мы начнем с вас. Военных. Юрий Попов, потом Алексей Сигуткин.
Нет, я твердо уверен, что на переходный период, вот сегодня для вооруженных сил России, конечно, нужен человек-профессионал в должности министра обороны, потому что какой бы ни был специалист в области финансов Сердюков, насколько бы порядочным человеком он ни был, разобраться в глубине всех проблем вооруженных сил, подготовить вооруженные силы к ведению вооруженной борьбы по защите национальной безопасности страны.
А может, начальник генштаба этим должен заниматься?
А у нас начальник генштаба больше роты не командовал. Он командовал ротой, это самое большое его подразделение, которым он реально командовал.
Но найти другого, который командовал.
Это другой вопрос. Но он же должен быть преданным, в первую очередь, системе власти. А где найти таких? Это у нас другой подход к подбору кадров сегодня.
Понятно. Алексей Сегуткин, пожалуйста. Так все-таки гражданский человек...
Я, как бывший, теперь, так скажем, профессиональный военный, совершенно не могу согласиться с Юрием Юрьевичем. Во-первых, он мыслит старыми категориями. Когда говорит он о министре обороны, он прозревает тот спектр обязанностей, который был на протяжении советского периода, предсоветского. У нас столетиями так складывалось, что министр был военным человеком. Это и хорошо, и плохо. Вот моя позиция такова, что министр обороны – это гражданский человек, это нормально. Во-первых, это решает две очень важные задачи. Первое. Он осуществляет связь гражданского общества с вооруженными силами и представляет это. А во-вторых, он представляет как гражданское лицо интересы вооруженных сил перед гражданским обществом. И ничего страшного в этом нет. Нужно просто завершить распределение или перераспределение функций. И четко определить, за что министр обороны, как политик, отвечает. А за что отвечает военная структура, начальник генерального штаба. Конечно, он очень язвительно отозвался так о нынешнем начальнике генерального штаба. А я скажу, Юрий Юрьевич, ты знаешь, мы знаем людей, которые командовали более высокими соединениями, толку только от этого не было. А вот Юрий Николаевич Балуевский, надо ему дать должное. Умный человек, мозг армии. И мне с уважением о нем думается.
Ну что ж, кстати говоря, Любовь Куделина, сегодня подтверждено, что она назначена заместителем министра обороны по финансово-экономической работе. Я, правда, не знаю, что бы это значило. То ли все-таки министром снова будет военный, а она будет вот, заниматься тем, чем занимался Сердюков. То ли просто это высокая оценка ее финансово-экономической работы в Минобороны. Александр Гольц, ваша позиция.
Ну, здесь я больше согласен с господином Сердюковым. Господином Сегуткиным, простите.
Ничего, и с Сердюковым можно
согласиться. И с Сердюковым тоже. Значит, одна из важнейших проблем – это разделение функций военного и политического руководства. То, что у нас до конца не сделано. Вот у нас есть понятие, несуществующее в других крупных развитых странах, а именно военно-политическое руководство. Вот везде это... Политическое и военное руководство разделено. Министр обороны является политическим представителем Верховного Главнокомандующего, президента в вооруженных силах. Вот его функция. То, что касается непосредственно военного строительства, развития вооруженных сил, решение принимает Верховный Главнокомандующий, президент по предложениям Генерального штаба. Так, вот такая система существует в развитых странах. Я как раз поклонник такой системы.
Ну что ж, давайте еще вопрос. Илья Юрьевич что-то хотел сказать.
Нет, ну, самый лучший критерий всего – это опыт. У нас есть опыт нашей жизни. Самые мощные вооруженные силы у нас были в те периоды, когда вооруженными силами руководили военные люди. Вот сейчас... Пусть мне кто-то докажет, что это не так. Да,
ну,
я согласен.
Конечно, у нас были мощные вооруженные силы, только на их содержание уходило 85% валового внутреннего продукта. И в итоге попытка делать эти силы все более мощными и более обескровила Советский Союз. Вот это факт тоже.
Нет, я не могу с этим не согласиться, это так, действительно. И, может быть, они такие, вот такие расходы не нужны были, потому что мы все прекрасно помним, что сталкивались со следующим моментом. В конце учебного года мы думали, как списать деньги, которые выделялись на боевую подготовку, иначе на будущий год их урежут. И я, будучи замкомандиром полка, по команде командира дивизии, ездил в соседнюю дивизию и уговаривал, чтобы они наши деньги забрали к себе на что-то там.
Но это парадоксы советской системы.
Да, это были такие пороки. Но в то же время, кто может не согласиться с тем, что советская армия 75-х, 80-х годов, это была мощнейшая машина, равной которой
цена,
не было в мире.
Цена, конечно, была высокая. И да. Давайте последний вопрос, наверное, успеем. Виктор Иванович, пожалуйста. Виктор Иванович, вы с нами? Задавайте вопрос. А то и Владимиру отдам. Так, тогда давайте Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые товарищи, господа, как я не знаю назвать, меня удивляет позиция депутата Государственной Думы. Если он имеет новое мышление, новые взгляды, так пусть он скажет, что сделано и что будет сделано, а не просто, так сказать, защищает честь мундира и огрызается. Вот это удивляет. Он должен, это государственное лицо. Пусть он все-таки говорит, что сделано и что будет сделано.
Алексей Алексеевич, у вас есть шанс сказать, что сделано и будет сделано. Минуту, я вам успею.
А я отвечу, что впервые в постсоветский период мы построили вместе все с вами новые лодки подводные, заложили новые подводные лодки, построили корабли, разработали и приняли в вооружение технику и начали с 2006 года новую технику получать. Новое стратегическое вооружение приняли, на вооружение испытали. Вот именно это мы и сделали.
Ну что ж, Александр, по-моему, как-то смутился.
Ну нет, ну это некоторое, ну, сильное допущение. Я как-то не припомню, чтобы мы новые атомные подводные лодки спускали. Ну да, вроде бы передали одну, которую строили 16 лет, но только она без ракет, и непонятно, когда она заступит на боевое дежурство. Вообще наш военный бюджет представляет собой черную дыру. Мы сегодня тратим около 300 миллиардов рублей в год на военную технику, а в итоге получаем 20 танков, 30 бронемашин, 2 самолета, непонятно, то ли модернизированных, то ли построенных.
Ну, вообще, хотелось бы, я помню еще разговоры с Сергеем Юшенковым, когда он был жив и в Комитете по обороне работал. И я очень хорошо помню, что, конечно, открытость военного бюджета и возможности контроля были совсем другими, чем сейчас. И хочется надеяться, что в перспективе все-таки специалисты, эксперты и люди заинтересованные смогут лучше контролировать вооруженные силы и те деньги, которые тратятся. Я хотел бы поблагодарить Александра Гольца, замглавного редактора издания «Ежедневный журнал», Юрия Попова, представителя партии «Великая Россия», генерал-майора и генерал-лейтенанта Алексея Сигуткина за участие в нашей передаче. Представитель «Единой России» вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, итоги дня 20 сентября подведет 20 часов Андрей Шарый, губернатор Костромской области Виктор Шишунов погиб в автокатастрофе, депутаты Петрозаводского горсовета добиваются отставки главы Карелии. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».